Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Сергии и Вакхе, далее беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о кино, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Пришел к Авве Палладию начальник страны, желая видеть его, ибо наслышался о делах его. И, взяв скорописца, приказал ему: «Я войду к Авве, ты же запиши все со всею точностью, что он будет говорить мне». Так вошел начальник и сказал старцу: «Помолись о мне, Авва, ибо я имею множество грехов». Старец говорит: «Безгрешен один Иисус Христос». Начальник спросил: «А о всяком ли грехе имеем мы дать отчет Богу, Авва?» Старец отвечал: «Написано: воздаст кое мужда по делам его». «Изъясни мне слово сие», — сказал начальник. «Оно само себя изъясняет», — отвечал старец. «Впрочем, выслушай подробно. Оскорбил ли ты ближнего, воспримешь должное. Восхитил ли что у низших, прибил ли бедного, или лицеприятствовал на суде, или обесчестил, озлословил, оклеветал, оболгал, злоумышлял на чужие браки, приступил к клятву, предложил пределы отцов, входил в имущество сирот, обижал вдов, настоящую сладость предпочел обетованным благом, получишь достойное возмездие за все, ибо еже сеет человек, то жди и пожнет. Равным образом, если и доброе, что сделано тобою, и зато получишь воздаяние многократное, ибо сказано: воздаст кое мужда по делам его. Помни о сем воздаянии во всю жизнь, и избежишь множества грехов». Начальник говорит: «Что же я должен делать, Авва?» Старец говорит: «Помышляй о вечных, бесконечных и неизменных благах неба, где нет ночи и нет сна, сего образа смерти, где нет яств и питья, сих служителей нашей немощи, нет скорбей, ни болезней, ни врачевания, ни судов, ни торгов, ни богатства, сего начала зол, предмета войн и корня вражды. Где страна живых, не умерших грехом, но живущих истинной жизнью во Христе Иисусе?» Тогда начальник вздохнул и сказал: «Поистине, Авва, так есть, как ты сказал». И, получив великое назидание, отошел в дом свой благодаря Бога. рассказывали об Авве Памве, что, кончаясь, в самый час исхода сказал он предстоящим святым мужам: «С тех пор, как я пришел на это пустынное место и, построив себе келью, вселился в ней, не помню, чтобы ел другой хлеб, кроме добытого своими руками, ни в чем не раскаивался даже до сего часа, и отхожу к Богу так, как бы не начинал еще богачествовать». Вот чем отличался Авва Памва от многих. Когда спрашивали его о каком-либо слове Писания или о предметах духовных, он не отвечал тотчас, но говорил, что не знает его, и так по месяцу и более не давал ответа. Авва Памва сказал: «Если имеешь чистое сердце, то можешь спастись». Говорили об отцах Авве Памве, Авве Виссарионе, Авве Исаии и Авве Паисии, что они были очень сильны. Однажды они беседовали вместе с Аввою Афре, и пресвитер горы Нетрийской спросил их, как должны вести себя братья. Они сказали: «В великом подвижничестве и храня совесть свою от ближнего». Брат спросил Авву Памву: «Почему злые духи препятствуют мне благотворить ближнему?» Старец говорит ему: «Не говори так, потому что таким образом ты Бога называешь лживым. Но лучше скажи: я не хочу делать благодеяний, ибо прежде еще Бог сказал: «Се даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражью». Авва Петерион, ученик Аввы Антония, говорил, что желающий изгонять демонов должен прежде победить страсти, ибо какую кто одолеет страсть, той и демоны изгоняет. Так выходит, говорит, вслед за гневом демон его. Если ты укротишь гнев, то будет изгнан и бес его. То же и в отношении каждой страсти. А Васисой сказал: «Будь самоуничижен, завергни волю свою вспять, не будь многозаботлив, и будешь иметь покой». Он же сказал: «Есть люди, кои иждивают дни свои в нерадении, и словом только и помыслом ищут спасение, а делом не родят о нем. Читают жития святых, о их смирению и нестяжательности, молитве и бдению, воздержанию и безмолвию, спанию на земле и коленопреклонением, не подражают, и облагают жизнь отцов, говоря: невозможно всего это вынести, не помышляя, что где обитает Бог через благодать божественного крещения и исполнение заповедей, там бывают дела паче естества».
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученики Сергий и Вакх. Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан, правивший с 284 по 305 год, назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением. Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются. Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воинского сана, облечь в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее, в посмеянию народа. Затем опять призвал Сергия Иваха к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. Но святые были непреклонны. Тогда император повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан. Антиох получил эту должность с помощью Сергия Иваха. «Отцы и благодетели мои», — сказал он святым, — «будьте милостивы не только к себе, но и ко мне. Я не хотел бы предавать вас мучениям». Святые мученики ответили, что для них жизнь — Христос, а смерть за него — приобретение. Разгневанный Антиох приказал бить Вакха бичами без милосердия, и святой мученик отошел ко Господу. Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен мечом. Это произошло около 300 года. Апостол свидетельствует, что Слово Божие, острее меча обоюдоострого, проходит до разделения души и духа. Духовно чуждый мученикам Антиох был, однако, душевно привязан к ним, чувствуя известную благодарность за полученную с их помощью должность. А должность — это и положение в обществе, удовлетворение тщеславия, и деньги, удовлетворение сребролюбия. Поскольку и они не могут удовлетворить дух, истинные христиане от них отказываются, как люди духовные, а гонитель, как человек душевно-плотской, этим идолам служит, забывая о благодарности тем, чьей милостью должность получена. Точнее же сказать, благодарность эту воспринимает как шанс вернуть христиан в язычество. Но скоро выясняется, что лицемерная эта благодарность легко переходит в ярость звериную. Таков и всегда мир по отношению к свидетелям истины. Лицемерно благодарит истину Христа, Создателя своего, предлагает по видимости сладкое и готовит горькое рабам Христовым, лишение вечной с ним жизни. Мы не должники мира, чтобы следовать соблазнам его, но Христовы мы должники. Ему последуем, ему и послушаем.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро.
Добрый день.
Батюшка, мы продолжаем наш кинолекторий, и сегодня мы будем говорить об уникальном фильме, высокохудожественном фильме, затрагивающем духовные сферы, который будет интересен не только для кинолюбителей, а и для людей воцерковленных, которые в произведениях искусства находят пищу для размышлений, для души. Вот что вы можете сказать в этой связи о фильме «Дерево для башмаков»?
Фильм «Дерево для башмаков» Эрмана Ольме, который был снят в период, я бы так сказал, заката, расцвета мирового кино, то есть конец 70-х годов. И этот фильм взял «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале. как говорят знатоки, совершенно по делу. Но поражает то, что фильм настолько христианский в самых глубинах своих, ну, во всем, и в языке, и в идеях, и в поэтике, и в символике, и так далее, и так далее. Во всем явно чувствуется христианское начало. Этот фильм тогда мог, так сказать, претендовать на самое высокое место среди прочих. В наше время, к сожалению, мы замечаем, что это уже ушло, и интерес к христианству даже становится для многих фильмов таким своего рода жупелом, значит, таким, то есть на фестивалях среди специалистов, ну, вот эти фильмы уже рассматриваются как что-то такое, какая-то идеологическая такая, чуждая современной вот этой плюралистической культуре вещь.
И не просто чуждая, иногда для них враждебная, как им кажется, и вызывающая даже раздражение. Это тоже вот очевидно. По истории фильмов, вот по истории кинематографии мировой, можно проследить апостасийность, то есть отпадение от Бога и оскудение духа. Я не побоюсь этих высоких слов.
Да-да-да, совершенно верно. Вот если мы видим 50-е годы, вот именно такое благоговейное отношение к христианским ценностям. Вот фильм «Слово» Дрейра берет «Золотого льва», это Венеции. Причем там уже, ну, просто все сверхочевидно, насколько он христианский, более очевидно христианского фильма, наверное, и не найти. Вот, в 60-е уже после печальной памяти сладкой жизни Феллини, уже когда вот это табу на такие заведомо нецеломудренные вот сцены и картины было нарушено, и мы видим уже некое, так сказать, такое понижение, ну и так далее.
И вот. Что интересно, даже мы не раз говорили о фильмах Куросавы, будучи японцем и в своей культуре, так сказать, не христианской, хотя по мышлению, конечно, он европеец, он упрекал так, ну, в мягкой форме того же Феллини и Бергмана о том, что даже они, ну, мастера такого высшего класса, не устояли в плане нравственном. Вот в изображении каких-то вот таких вот вещей они переступили границы, чего он себе, конечно, не позволял.
Да, надо сказать, что это позиция этих печальной памяти, скажем так, режиссеров, которые, как вы процитировали Куросаву, которые не устояли, она скорее даже была, в общем-то, очень глубокой внутренней позицией, потому что они действительно бросали вызовы. Им свое личное «я», оно для них было важнее, чем действительно объективная истина и объективная правда. Вот такая о жизни, о душе человека, ну и так далее. Как сказал один из исследователей, что Феллини художник победил католика.
Он даже, может быть, и убил, не только победил, потому что у него совершенно антиклерикальные такие были настроения в картинах, мы это знаем.
Ну, впрочем, речь сегодня не о нем, к счастью. Значит, вот, и для меня самого, вот, когда первый раз, я сам недавно посмотрел этот фильм «Дерево для башмаков», для меня было просто откровение, что именно в итальянском кино, которое, кстати, именно и было печально знаменито вот, некой распущенностью, в общем-то, они шли впереди планеты всей в этом направлении. Вот. Ну, мы знаем, есть и у Висконти, и у Антониони такие картины, сцены, которые, ну, просто невозможно.
Батюшка, ну, я бы сказала так, что не зря вы упомянули Феллини. Одновременно существовали и Феллини творил в это время, создавал свои картины, и Ольми. То есть вот что удивительно, люди жили в одно время, но как по-разному они воспринимали жизнь. А говорить о том, что эти ужасающие картины, то есть можно сказать, что у того же Феллини и у других неореалистов, скажем, у Висконти и у Пазолини, они могли, как высокохудожественные мастера, показать состояние души современных им людей и тех проблем, которые решались вот таким образом, когда уже были утеряны духовные ценности в этом смысле.
Да, но еще раз скажем, сегодня речь не о них. Значит, у нас все-таки этот фильм «Дерево для башмаков» – простой сюжет. Сюжета даже как бы и нету. Вот жизнь нескольких крестьянских семей, один двор – несколько таких помещений, которые нельзя назвать даже квартирами, это абсолютно полная нищета, такое убожество обстановки, крайняя, совершенно запредельная бедность, людям не хватает на самое элементарное, вот, и при этом многодетные семьи, что характерно, при этом их постигают испытания, которые, в общем-то, при их жизни, это уже кажется совершенно за пределами возможного и терпимого. женщина остается вдовой, значит, у нее на руках 6 детей, и священник предлагает 2 детей отдать в приют при монастыре, и она не соглашается на это. То есть...
И не просто не соглашается, старший сын, который подросток, говорит, я буду работать сутками, но пусть они остаются здесь. Они понимают, что семья лучше даже вот церковного приюта, ценность семьи и любовь друг к другу.
Да, атмосфера любви совершенно потрясающая, атмосфера дружбы. И на этом фоне те семьи, которые, в общем-то, уже отходят где-то от этих принципов, где вот возникает вот эта внутренняя вражда, противостояние, это все особенно больно смотреть на их вот эти взаимные какие-то стычки на фоне той чистоты, той возвышенной, поистине возвышенной жизни большинства семей вот в этом дворе. И все это на фоне таких исторических таких планов, связанных вот с проповедью коммунистических идей. Как бы вот это вот звучит, это совершенно ясно. Да, вот идет проповедь коммунизма, значит, проповедь восстания, проповедь бунта.
Это на площади.
На площади, да. И,
а по воскресеньям священник говорит проповедь в храме, куда да. приходят все христиане.
Да. И, с одной стороны, это вдова, которая не может в силу своей крайней бедности и загруженности, не может даже бывать и на службах. И как священник ее утешает, не упрекает в том, что она не может пойти на службу, хотя она воспринимает это со всяческим смирением. И на фоне того, что те, кто уже внутри себя, вот в нем самом уже этот бунт совершился, он, конечно, готов слушать и, как говорится, уши развешивать в отношении проповеди такого бунта и коммунизма. Это все очень так и исторично, и точно. И вот сама атмосфера вот это передана совершенно потрясающе. И именно возникает вот этот эффект присутствия Божия. Да, и присутствие вражия рядом, именно как искусителя. Но Бог переполняет все. В каждой семье все время молятся. В каждой семье учат детей молитве. Причем учат на практике. И дети повторяют, стараются постоянно. Вот это когда люди собираются вместе, например, чистить кукурузу, там, они поют эти народные песни, какое-то такое необыкновенное чувство общности, и все всем родные. И при этом абсолютная деликатность, никакого вмешательства во внутренние дела семей, намека на это, даже взгляд в эту сторону.
И мало того, не там нет ни осуждений, ни сплетен, как бы вот да. показано. То есть есть целомудрие. И показан быт, каждодневный быт, но как изобразительно он показан. Это полотна живописцев, и не только итальянских, вот сразу перед глазами возникает. И атмосфера, и ты чувствуешь вообще воздух, и наполненность очень большая каждого кадра.
Да, и вот это тоже запоминающаяся одна из таких существенных, можно сказать, сцен во всем фильме, когда вот эта вдова, казалось бы, должна лишиться единственной своей кормилицы, коровушки, которая уже вроде бы умирает по всем, так сказать, медицинским.
Ветеринар говорит, забейте, чтобы да, хоть какая-то прибыль от нее была, да, иначе...
Да, и она этого не допускает, она идет молиться, берет святую воду и дает корове, и корова на следующее утро поправляется.
А главное, батюшка, ведь она берет не просто неосвященную в храме воду, она идет молиться Спасителю, говоря, что ты не можешь нас оставить. Да. В этом каменная вера, такая убежденность, что глядя, ты понимаешь, что совершится чудо. И она набирает воду из реки, как говорит, из-под Голгофы, то есть текущую из-под церкви.
Это даже не воспринимается в каком-то смысле как чудо, это просто органика, это так и должно быть. Это мир, в котором так это и должно быть, иначе быть не может. Но это кажется, что иначе быть не может, потому что на самом деле есть и иной духовный закон, когда человек действительно ради любви готов на любую жертву, то Господь, видимо, может его оставить, видимо, но тем самым войти с ним в особо такое тесное общение. Этот человек становится Богу бесконечно близким. Именно за ту верность, за ту преданность вот заповеди любви и жертвенность, которая фактически является образом жизни самого Господа. То есть жертвенность во всем, и тот человек, который эту вот Христову жертвенность воплощает в своей собственной жизни, он сподобляется чего-то большего. Хотя, конечно, скорбь его уже превышает все возможные и невозможные пределы. И это является в жизни особенно так глубоко, и мне показалось это, вот это, конечно, совершенно потрясающе. Замечу сразу, что без вот этой картины с исцелевшей коровой могло бы показаться, то есть тоже намек на некий такой бунт, ну как же так, Господи, ты оставил такого человека, который ради того, чтобы своему сыночку сделать башмачок, там он срубил дерево в хозяйской роще, и за это, собственно, был обвинен и пострадал, и не просто пострадал, вся семья лишилась коровы, теленка, значит, всего лишилась, просто они вынуждены покинуть этот двор.
И вообще обречены, может быть, на голод.
Они ни на что не обречены. И тут вот это совершенно ясно звучит, что Бог своих не оставляет. Он срубил это дерево, этого дерева уже нет в роще, и вот выходят все жители этого двора и становятся в ряд, и действительно впечатление, что как деревья. У каждого свой крест, вот дерево, тема креста, конечно, здесь совершенно очевидно. И они смотрят вдаль и видят вот в темноте вот эту повозку с маленьким светильником позади. Это то самое дерево, которое срубил этот человек, вот это и есть его семья, это и есть его крест, это и есть его общность Христу. И он как бы укрепляется в своей вере. Если до этого жена его постоянно укрепляла, там, допустим, когда у них родился ребенок, она тоже сказала потрясающие тоже слова, говорит, что ангел приносит каждому родившемуся ребенку узелок на дальнейшую жизнь. И вот этот финал, он действительно при всем крайнем трагизме, казалось бы, действительно они обречены, но нет. Они со Христом. И память о той исцелевшей корове тут ясно возникает этот образ в уме, и знаешь точно, вот узелок им тоже дан, им тоже как родившемуся ребенку, беззащитному, такому вот среди жестокого, бесчеловечного такого, можно сказать, мира, они не будут оставлены, им доверено нечто большее за ту любовь, за ту жертвенность, которую они явили в своей жизни.
Спасибо, отец Илья. Нам только остается пожелать нашим телезрителям найти возможность и посмотреть этот замечательный фильм, который называется «Дерево для башмаков» режиссера Эрмана Ольми, и почерпнуть для своей души огромную пользу.
Я еще хотел сказать, что снимаются в этом фильме не профессиональные актеры, а простые крестьяне.
Поэтому их быт, показанный крестьянский, он настолько убедителен.
Да, все убедительно и очень органично. Не возникает ни на йоту сомнений, никакого лицедейства.
То есть обогатиться можно будет не только эстетически, но и очень много сделать для себя открытий.
И задать себе множество важнейших для духовной жизни вопросов.
Всего доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем отцом Ильей о фильме Эрмана Ольви «Дерево для башмаков». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Блаженны миротворцы, а какие сынови Божии нарекутся? Как это понять и как исполнить?
Ну, смотря, так сказать, в каком аспекте ставится этот вопрос. Вы знаете, вот мы обычно склонны, очень часто, по крайней мере, это бывает.
Знаешь, что, отец, что сказал Томат о тебе? О, тут, о!
А что, вот пример из Патерика. Старец посылает своего ученика, к другому старцу. И говорит, скажи ему, что он негоднейший человек. Вот, что я его терпеть не могу. И так далее, и всякие вещи. Ученик идет, приходит тому старцу и говорит, мой старец послал вот к вам, шлет вам низкий поклон, да, и спрашивает ваших святых молитв, и желает вам всякого благополучия, и так далее. Возвращается Ты сказал, передал? Да, все передал. Так, вот, вообще это негодяй. Пойди скажи ему, это негодяй, которых не бывало и в истории, негодяй. Ученик опять идет, приходит к тому, и опять в том же духе говорит, что старец очень вас почитает, уважает. И так несколько раз кончается это тем, что в конечном счете они между собой были в натянутых, скажем так, отношениях, что тот второй приходит к этому старцу, который послал ученика, падает тому в ноги и говорит: «Отче, я тронут твоей глубочайшей любовью. Прости меня, я все виноват. Это я». Этот на него смотрит с изумлением. Это после тех оскорблений, которые он ему посылал непрерывно. И приходит, тоже падает ему в ноги. Они обнимаются, становятся друзьями. Уходит тот старец, и тогда этот старец падает на колени перед учеником и говорит: «Ты мой старец, а я твой ученик». Понятно, что такое блаженные миротворцы? Надо передавать не злые вещи и осудительные, а если даже нам вот сказали, ругает, то вы должны сказать что другому? Вы знаете, он к вам относится очень хорошо. Вот он мне сам говорил, что он так хорошо к вам относится, вы знаете, такие положительные оценки я вас давал, допустим, о вашем творчестве, которое никуда не годится, конечно. Но он сказал, что вы лучший в мире просто художник там или кто такой. Вот что такое блаженный миротворец. Устроение мира между людьми – это великое же дело. Бог, Бог есть мира и любви, а не вражды.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев, Чехов. Глава третья. Доктор Чехов. Еще в 1880 году, когда Антон Павлович был студентом, брат его Иван выдержал экзамен на приходского учителя и получил место в городе Воскресенске, недалеко от Москвы. Теперь Павел Егорыч не мог уже составлять для него расписание делов и домашних обязанностей, ссориться с ним в убогом домике Грачевки из-за штанов. Ивану дали в Воскресенске большую квартиру, настолько просторную, что летом Евгения Яковлевна с Машей и вообще вся семья могла приезжать к нему на дачу. Ездил туда и Антон Павлович. Воскресенск, как и Звенигород, сыграл в жизни его некую роль и по медицинской части, и по литературной. Это прелестные места. Мягкий и светлый подмосковный пейзаж. В нем заштатный городок с широкими улицами, церквами, в полутора версте монастырь Новый Иерусалим, где каждое воскресенье пасхальная служба. Особенность Нового Иерусалима, отмечает в письме Чехов, отлично знавший богослужение. Недалеко Звенигород, на высоком берегу Москва-реки, с далекими видами на луга, на чудесные леса. Средь темноватой синевы их белел старинный дом имения графа Гудовича. В Звенигороде тоже монастырь святого Саввы Звенигородского, собор XIV века, входящий в историю нашей архитектуры. Он стоит отдельно, высоко, господствуя и над лугами, над лесами. Его белый, древний куб увенчан золотым куполом, как шлемом. Собор невелик, но строг и благороден. Похож на воина времен Дмитрия Донского и Куликовской битвы. От Звенигорода, его монастыря, церквей, остается ощущение простора света, благообразия. С 1881 года Чехов, еще студент, работает летом в земской больнице под Воскресенском у врача Архангельского. Этот разгар русского интеллигентства. У Архангельского собирались по вечерам, видимо, много и молодежи. Все они на собраниях у Архангельского за самоваром вели либеральные разговоры. Салтыков-Щедрин не сходил с уст. Им положительно бредили. Занимался всем этим, конечно, и Чехов. Может быть, и подтрунивал, острил. Конечно, не разглагольствовал. Больше наблюдал и наматывал себе на ус. Позже, в 1884 году, уже врачом, трудился в самом Звенигороде, заменял уехавшего жениться доктора. Это давало довольно много для писания, на которое он смотрел тогда еще очень скромно. Более чем известная, отчасти даже заезженная актерами, хирургия родом из Звенигорода. Со Звенигородом же связаны сирена, мертвое тело. Приходилось ездить со следователем и на вскрытие. Именно в это время Иван Павлович познакомился с тамошним помещиком Киселевым. У того в 5 верстах от Воскресенска было имение Бабкино. Познакомилась с Киселевыми и Мария Павловна, тогда еще просто Маша, и подружилась с Марией Владимировной, женой Киселева. Знакомство оказалось для всех Чеховых очень приятным, полезным, а для Антона Павловича даже и важным. Алексей Сергеевич Киселев был племянник известного деятеля и министра николаевских времен Киселева, как бы провозвестника освобождения крестьян. Человек культурный и просвещенный, либеральный барин 80-х годов, довольно легкомысленный и привлекательный. Всегда в долгах, Бабкина закладывалась и перезакладывалась. Надо было доставать деньги, платить проценты. Корни вишневого сада именно в Бабкине, хотя самый сад не отсюда. Но место в банке Гаева — нечто вроде банка в Калуге, куда поступил в трудную минуту Киселев. Мария Владимировна, жена его, по культуре его уровня, но серьезнее и основательней. Занималась отчасти и литературой, писала для детей. В этом Бабкине Чеховы дачниками провели 3 лета — 85-го, 86-го и 87-го годов. Имение было большое, роскошное, с барским домом, английским парком, лесами вокруг, лугами. Вблизи река. Отдельный флигель, собственно, целый дом, его Чеховы и снимали. Главное, жили в дружбе с хозяевами, людьми хорошей культуры. Много книг, приезжают из Москвы артисты, музыканты. Это не Лейкин и не Осколки. Жизни, ее действия и зрелища повседневного у Чехова всегда было много, культурного окружения мало. У Киселевых именно этим и дышал он, как позже знакомство с Сувориным тоже действовало хорошо. Брат Иван, Евгения Яковлевна, сестра Маша, не говоря уж о Павле Егорыче, это одно, а Киселевы с их библиотекой, журналами, просвещенными гостями, певцами, приезжими сюда музыкантшами, как госпожа Ефремова, по вечерам игравшая им на рояле Бетховена и других классиков. Это другое. Где-то на горизонте Чайковский, о котором, быть может, впервые узнал Чехов именно у Киселевых. И, наконец, Левитан, вначале живший в 3 верстах в деревне Максимовке на Этюдах, снимая избушку у пьяницы-горшечника. Потом переехал он в Бабкино и поселился в маленьком флигельке. Были в Бабкине флигеля и большие, и малые. Знакомство с Левитаном шло еще из Москвы. Брат Николай учился с ним вместе в училище живописи и ваяния. Левитан Чехову очень подходил. Худенький, молодой человек с изящным очертанием лица, несколько продолговатого, томный, склонный к меланхолии, очень нервный. Прекрасные глаза, темная, окаймляющая бородка, поэтически разметанные на голове волосы, подчеркнутый художник, ему бы ходить в бархатных куртках с бантом-галстуком романтического вида, в огромной шляпе. Но, по-видимому, это был простой и естественный живописец богема, весьма одаренный, природно тонкий и мягче самого Чехова. Сквозь свое сентиментальное еврейство удивительно чувствовал он русский пейзаж. Молодой Чехов, гораздо сильнее и крепче замкнутый, мог казаться и холодноватым. Левитан же весь как на ладони. Может восторгаться, влюбляться, делиться с друзьями чувствами, от восторга переходить к отчаянию, как и подобает настоящему неврастеннику. Левитан жил в Бабкине жизнью художника, много работал, закладывал основания будущей своей славы. Век его, как и Чехова, оказался кратким. С Чеховым все 3 бабкинских лета он очень дружил. Чехов сам был еще полон сил. Портрет Чехова работы Левитана показывает профиль такого прочного и сильного молодого человека, про которого никак не скажешь, что это будущий сумеречный Чехов. Скорее, народный тип, именно правнук Евстратия Чехова из Воронежской губернии. Правнук этот идет в жизни твердо, уверенно и одиноко. В повседневности же может придумать такую, например, вещь. После дня, когда писал какого-нибудь Налима или дочь Альбиона, лечил бабу или ездил по вызову в соседнюю деревню к больному, вот он способен в наступающей ночи под проливным дождем затеять путешествие с братом в Максимовку, будить и пугать Левитана. Надевают высокие сапоги, хлюпают по лужам и грязи, идут темным лесом, чтобы в хибарке горшечника поднять с постели испуганного Левитана. Он подумал, что это разбойники, схватил даже револьвер. Конечно, начинается болтовня, шуточки, остроты. Когда Левитан перебрался в бабкинский флигелек, доктор Чехов прибил над дверью вывеску «Судная касса купца Левитана». И весьма утешался с ним рыбной ловлей, всяческими прогулками, даже охотой. Трудно похвалить их, однако, за охоту с гончими в мае. Это никуда не годится. Тургенев просто ужаснулся бы, но он был уж в могиле. Можно хохотать и возиться с удочками, охотиться и писать, спорить об искусстве и лечить направо и налево. Но иногда и с Левитаном бывало не так легко. На него нападала тоска, он уходил в лес, его одолевали страшные мысли. «Со мной живет художник Левитан. С беднягой творится что-то недоброе. психоз какой-то начинается. Хотел вешаться. Чехов его прогуливает. Словно бы легче стало. Жизнь Левитана, однако, навсегда осталась проникнута острым вкусом печали, дававшей особую ноту его подходу к природе, к миру. Но в живописи выразит он это позже, над вечным покоем, помечено 1894 годом. Позже придется и Чехову выхаживать его в еще более серьезном деле. Кроме Левитана и старших Киселевых, были у Чехова в Бабкине и еще приятели, Киселевы дети, Саша, девочка, и Сережа. В каком раннем возрасте появляется у Чехова нежность к детям? Ему всего 26-27 лет. Он еще сам кипит жизнью. Это не есть умиление зрелого человека, но вот его к детям тянет, и они любят его. Я не знаю подробностей его отношений к Сереже и Саше. Уверен, что тут не было никакой слащавости. Скорей, шуточки, придумывание игр. Вообще, то, что интересно детям. След внимания и любви, дошедший до нас, произведение «Сапоги в смятку». Милая чепуха, но довольно обширная, написанная именно для этих детей. Она сохранилась и даже напечатана теперь. Вряд ли Антон Павлович думал тогда об этом. Она безмолвно свидетельствует о том, сколько сил, времени мог тратить Чехов, вообще-то много в молодости писавший, еще и для забавы друзей детей. Мало того, что писал, там рисунки, иллюстрации, все сделано его рукой. Позже, когда время Бабкина кончилось, в письмах к Киселевым-старшим всегда поминаются младшие. Сашу он называл Василисой, Сережу по-разному. У него много прозвищ. Гриб, Коклюш, Коклен-младший, Финик, Котофей-Котофеич. Но всегда с сочувствием. Прекрасной Василисе и любезнейшему Котофею-Котофеичу мой нижайший поклон и пожелание отличного аппетита. 1889 год. И желаю обитателям милого, незабвенного Бабкина всего хорошего. 1894 год. Всем обитателям милого, незабвенного Бабкина. 1895 год. В 1888 году, когда Чехов уже утвердился как писатель и жил на Кудринской Садовой, а Сережа поступил в первый класс гимназии и поселился у Чеховых нахлебником, Чехов, отписывая Марии Владимировне, всегда о сыне тревожившийся, не заболел ли, как себя ведет. Вот как изображает жизнь Финика. «Каждое утро, лежа в постели, я слышу, как что-то громоздкое кубарем катится вниз по лестнице и чей-то крик ужаса. Это Сережа идет в гимназию, а Ольга провожает его. Каждый полдень я вижу в окно, как он в длинном пальто и с товарным вагоном на спине, улыбающийся и розовый, идет из гимназии. Вижу, как он обедает, как занимается, как шалит, и до сих пор не видел и тени такого, что могло бы заставить меня призадуматься серьезно насчет его здоровья или чего-нибудь другого. В конце письма поклон Василисе. Саша жила еще в Бабкине. Первая его встреча и дружба с детьми — это именно с Киселевскими. Как просторно жили тогда в среднерусском, даже небогатом кругу. Если и денег мало, то жилья много. Уезжая летом на подножный корм сперва в Воскресенск к Ивану Павловичу, потом в Бабкино, Киселевом, Чеховы могли чуть не каждый год менять квартиры. Весной уехали, прежнюю бросили, осенью без затруднения находят новую. В 1885 году живут на Сретенке. В 86-м уже на Якиманке, в доме Клименкова. В 1888 году адрес опять новый. Кудринская, Садовая. Дом Корнеева. На эти дачные переезды сейчас улыбаешься. Но и в нашей юности все это было. 2-3 навьюченных добром ввоза с кухаркой наверху на переднем. Она держит обожаемого кота. Или ей для удобства поставлен диван. Она восседает на нем с канарейкой в клетке. Из-за матраца выглядывает самовар, бренчит какой-то таз. Господа едут не на этих вазах, конечно, но тоже не всегда легко. Вот, например, путешествие Чеховых из Москвы в Бабкино, всего несколько десятков верст. На станции наняли лошадей, дорога ужасная, плелись шагом. В Еремееве кормили. От Еремеева ехали до города часа 4. До того мерзко была дорога. Переправлялись через реку. Сам Антон Павлович, поехавший вперед, дело было уже ночью, чуть не утонул и выкупался. Мать и Марью пришлось переправлять на лодке. В Киселевском лесу у ямщиков порвался какой-то тяж. Ожидание. В Бабкино приехали в час ночи. Зато само Бабкино очень вознаградило их тогда и, кажется, в памяти Чехова осталось чудесным временем навсегда. Жизнь же семьи в Москве все больше и больше окрашивалась Антоном Павловичем. Явно становился он главой семьи, даже с ранних студенческих лет, не говоря уже о времени, когда обратился в доктора Антона Павловича Чехова. Стиль Павла Егорыча окончательно выветрился, заменился духом Антона Павловича. Брат Михаил прямо об этом говорит. Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие отрывочные замечания. Это неправда. Нужно быть справедливым. Не надо лгать. В этой же линии нужно поставить и одно письмо Антона Павловича брату, редкостное в его переписке по серьезности тона и некой назидательности, чуть ли не проповедь. В то же время и прямое высказывание о себе. Дело идет как будто о защите воспитанности и нападении на невоспитанность, но обзор получается шире. В 8 пунктах перечисляются, каковы люди воспитанные. Они уважают человеческую личность, снисходительны, мягки, уступчивы, сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Платят долги, боятся лжи и громких фраз. Если талантливы, то с талантом своим обращаются бережно, уважают его. Для него жертвуют женщинами, вином, сценой. Понимают, что талант обязывает. Они призваны воспитывающе влиять. Соблюдают благообразие быта, не спят в одежде, враги клопов, не ходят по оплеванному полу. Уровень окружения Чехова. Дальше оказывается, что воспитанные люди и в любви особенны. От женщины им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть матерью. Это писал молодой человек 25 лет, почти всю дальнейшую свою жизнь проживший холостяком. Детей он любил, но своих не было, а женился в конце дней на актрисе, а не матери, и тосковал, что нет ребенка. Есть еще добавление. они не трескают водку. Вообще же, все в этом письме очень Чехов. Собственно, изображение того, чего он хочет и чего не хочет от человека. Воспитанность. Воспитание тут понимается очень широко, много шире обычного. Точнее бы сказать, борьба с собой, выработка некоего образа, усилие воли. Воля – то, чего часто нет у чеховских людей. У него самого как раз была, и над собой он много работал. Об этом позже скажет жене. Своей жизнью подтвердил заключительные строки письма. Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час. Сдержанный, замкнутый, доброжелательный, изящный человек без лжи, фраз, ходуль — этого он и желает. Это есть сам Антон Павлович Чехов, который упорно себя возделывал и добился многого, но которому были уделены и дары, не только литературные, не от него зависевшие. Понимал ли он это, или все приписывал себе? Может быть, Бог больше любил его, чем он Бога. Так ли иначе, письмо имеет отношение к братьям Александру и преимущественно Николаю, художнику, ему и адресовано. Оба они, Николай в особенности, оказались в некоем роде крестом Антона Павловича. Он обоих любил, но черты грубоватости, неряшества, неумения владеть собой раздражали. Оба были алкоголики. Про Александра Антон Павлович прямо говорит: «Пока трезв, тих, добр, скромен. Выпьет две рюмочки, начинает врать бог знает что, становится заносчив, резок, может оскорбить». Николай в письме занимает главное место. Все эти уходы из семьи, «с вами жить нельзя», «возвращение», пышные фразы, «бестолковщина», «столкновение с отцом», «художническая распущенность». Александр в конце концов женился, получил место в таможне, но потом бросил службу и тягостно бился около литературы в Суворинском «Новом времени». Знаменитый брат вполне заслонил его. На фотографии этот человек в очках, с окладистой, но подстриженной бородой, бездарным бобриком на голове, в крахмальной рубашке того времени, являет облик захудалого чиновника 80-х годов. Жена, много детей, беспросветная жизнь. А в действительности он был очень образован, выше своей среды и с запросами, но недаровитый. Семейная одаренность Чеховых блеснула позже в его сыне Михаиле, замечательном актере. Николай теснее связан с семьей, с ним, и приходилось больше возиться, укрощать, сдерживать, заглаживать недоразумения. Семейных забот оказалось у Чехова в эти переходные годы немало.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.